кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Важнейшие новости дня обсуждаем сегодня. С нами на связи инвест-банкир, автор телеграм-канала «Биткоган». Про деньги и все, что с ними связано, Евгений Коган. Евгений Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, господа.
Евгений Борисович, новости с пометкой «Срочно», они довольно любопытные. $750 за 1000 кубометров – это свежий биржевой ценник на газ в Европе. Говорят теперь, что и $800 вполне скоро может быть для стран ЕС, и даже 1000. А вообще это реально, как вы считаете?
Да вы знаете, все реально в нашей жизни. Только я вспоминаю, когда биток был 60 тысяч, все говорили, что скоро он будет 100. Ну и что, 100 он не стал. Так что, знаете, говорить можно что угодно. Ситуация довольно забавная. Первый фактор. Весь мир решил перейти экстренно и быстро на зеленую энергетику. Но, знаете, чудес-то не бывает. Нам всем хочется, знаете, за один день стать молодыми, красивыми, спортивными и играть мышцами. И девушки будут на нас любоваться. Но жизнь-то у нас совсем по-другому. Мы же знаем. То же самое и здесь. Перешли, попробовали простимулировать зеленую энергетику и пустили в загон обычную энергетику. Ну, вот вам результат. Цены на газ вверх. Кстати, не только цены на газ. Цены на уголь. То же самое. Вот это первое. Второе – это некая объективная причина. «Газпром» какой-то период времени снизил объемы поставок по трубе по ряду причин. Ну а когда у вас сокращается предложение, естественно, при стабильном и даже растущем спросе, понятно, что цена на газ растет, это даже студент первого курса известно. Сочетание этих факторов дало такой вот эффект. Я думаю, что цены на газ долго расти не будут. Причин несколько. Первая причина заключается в том, что очень скоро газ пойдет по первой ветке канала и, ну, я имею в виду по Северному потоку 2, и где-то еще через месяц-другой будет запущена вторая ветка. Соответственно, предложение увеличится, я думаю, что хотя бы из-за этого будет ситуация, при которой, в общем-то, цены стабилизируются. Только не забывайте, поставки СПГ, они намного дороже, там себестоимость на порядке выше, логистические издержки выше. Вот и результат. Так что ничего оригинального. Будет ли цена 800? Ну, теоретически, может быть. Может быть, 1000? Ну, что-то я сомневаюсь, потому что пока доползет, увеличит резко объемы предложения.
Хорошо, ну а что касается вообще ситуации, вы упомянули «Газпром», а многие в Европе склонны политизировать эту историю в том смысле, что это все российский энергохолдинг вот специально все это делает и таким образом стимулируя ожидания предвосхищения «Северного потока-2». Что вы им отвечаете обычно? Вот таким вот людям.
Ну, вы знаете, я верю в экономику, здравый смысл, я не верю в теорию заговоров. Дело в том, что у «Газпрома» были свои причины, ну, допустим, «Газпром» ограничил какие-то поставки. Дело в том, что, не забывайте, «Газпром» уменьшил объемы прокачки, а ведь нужно заполнять хранилище на зиму. Ну, естественно, что вот это все вызвало определенный спрос. Сколько времени будет продолжаться этот ажиотаж? Ну, я уже сказал, что месяц-два от силы. Я думаю, что очень скоро, как только пойдет довольно большой объем газа по этой нитке, то вся эта проблема, она исчезнет. Ну, а кто уже, так сказать, стимулировал, кому это выгодно? Да, это выгодно «Газпрому», без всякого сомнения. Сознательное это действие? Наверное, сознательно, частично. Наверное, нет. Может быть, нет. Но, вы знаете, вот меня, например, спрашивают аналогично. Вот Китай сейчас решил мочить свой фондовый рынок. Это он специально, типа, готовится к тому, чтобы потом, когда будет падать весь остальной, он уже был такой неперегретый. Я говорю, нет. Просто люди решают свои вопросы. Примерно то же самое. Газовый мир, он готовится к решению своих вопросов. Это никак не связаны с какими-то заговорами. А потом все эти заговоры, ну, допустим, есть. Хорошо. Ну, сколько они могут длиться? Ну, месяц, ну, два, ну, три, ну, пять. Потом же спрос и предложение все равно балансируются на неком уровне. А если цена слишком аттрактивная, поверьте, скажем, сжиженный газ потечет на Европу и так далее, то есть излишний пик цен... Кстати, вспомните ситуацию с нефтью, которая в какой-то период времени продавалась выше $120 за баррель.
Ну, 147, я даже помню этот рекорд, 2008 год.
Да, совершенно верно. А потом мы помним падение. То есть нефтяники, вы знаете, они очень не любят, когда цены экстремальные. Газовщики, кстати, тоже. Когда цены экстремально улетают вверх, потому что находится огромное количество тех, кто мечтает по таким ценам продать. Ну, а дальше уж, понимаете, балансировка, она происходит в результате колебаний. Так что вот эти все колебания производителям, поверьте, они не нужны. Производителям нужна, прежде всего, стабильность. Любому бизнесу нужна стабильность и в ценах, и в ситуации, и в волатильности цен и так далее.
Согласен с вами. И плавно переносимся ко второй теме. Вы уже упомянули вскользь фондовый рынок и Китай. А вот американский фондовый рынок грозит серьезной коррекцией всему остальному рынку. Наверняка, да, потому что тоже будет реакция. И вот пишут про то, что это аналитики Уолл-стрит, что S&P, индекс широкого рынка S&P 500 с начала года уже обновил более 50 рекордов. Мол, такое уже было, подобное в 95-м году. Но теперь вот говорят, что для инвесторов не все так будет хорошо и не все так с точки зрения роста. Наверняка найдутся и те, кто заработает на всем этом, не так ли?
Разумеется. Другое дело, что, вы знаете, фигуру, которую предрекают падение долгое время, уже давно сидят без штанов. Потому что рынок каждый раз всех нас обманывает и идет выше. Причина банальна. Высочайшая ликвидность, когда настолько много денег, что, в общем-то, ну, обратите внимание, обратное репо, оно уже достигло примерно 1 200 000 000 000. Это когда деньги банки готовы отдавать обратно ФРС, здорово, репорт, под любые, так сказать, проценты, даже 0,05%. ФРС подняла ставочку на 0,05%, деньги устремились, триллионы побежали обратно сдавать денежки. То есть некуда деваться с этими деньгами, огромное количество. Понятно, что в итоге и рынки бурлят. Ружье когда-то обязательно выстреливает. И когда-то обязательно будет падение. И падение будет достаточно неслабое, потому что противоречий мир накопил огромное количество. Это гигантский накопленный долг. Это очень нехорошие балансы ряда компаний, у которых долговая нагрузка зашкаливает. И если сегодня компания неплохо зарабатывает, и есть такое соотношение долг и беде, иначе говоря, размер долга к грязной прибыли. Смотришь сегодня на компанию.
Ну, 4:1 обычно, да, такой уровень, при котором все работает более-менее в компаниях?
Ну, я бы сказал, скорее все-таки 3:1.
3:1, да.
То есть, да, 3. То есть, иначе говоря, когда долговая нагрузка не превышает тройной годовой грязной прибыли компании. Смотришь на него, допустим, у компании 2,5 долг и где, все здорово. Но долг-то штука абсолютная. Ее платить надо по-любому, шуток здесь нету. А вот EBITDA штука творческая. Она девушка очень ветреная и может в какой-то момент вырасти, и у вас все будет здорово, а в какой-то момент и упасть, это же бизнес. И тогда вдруг окажется, что у вас долг EBITDA не 2,5, а 8 или 10. А 10 долг EBITDA – это уже почти банкротство. Вот и все. Поэтому, знаете, все смотрят на ситуацию и говорят, как все здорово. Понимаете, не все здорово. И как раз больше надо смотреть на долги корпораций и долги частных лиц. Вот они растут достаточно быстро, я бы сказал, стремительно. Корпорации вроде как не научились еще печатать доллары, если только есть особые корпорации. Население тоже, мораль. Вот это зона риска, и зона очень серьезного риска. Но пока правит бал ликвидность, и каждый раз, когда очередной гуру говорит, что завтра все упадет, рынки разворачиваются, идут наверх. А гуру, если он не быстрый, не шустрый, не умеет быстро управлять своими потоками, как я уже сказал, остается без штанов. Когда развернутся рынки на этот раз, и когда действительно начнется падение, я так думаю, что месяца, через полтора-два, может быть, через месяц, в принципе, их уже потрясает, почему. И рост, вы знаете, вот я просто вижу силу движения вверх. Она такая, знаете, не очень высокая. Рынки с трудом идут наверх, очень тяжело.
Рынки устали расти, как говорят, да?
Ну, да, хотя я не люблю это выражение, рынки, они же не люди, они...
Да.
Тут скорее немножко другое. Понимаете, корпорации стоят, посмотрите, сколько стоит тот же Apple, 2,4 триллиона долларов. Сколько стоят там другие корпорации, Google, там, Amazon и так далее, уже значительно больше 1 триллиона. Ну, много это реально, понимаете? И главное, вопрос не в том, сколько они стоят, а вопрос, сколько они по своим мультипликаторам. Они дороги, потому что мультипликаторы компании показывают, что, ну, как бы инвесторы считают, что и дальше будет безумный рост прибыли и доходов, а это вряд ли. Вот здесь как раз я очень глубоко сомневаюсь, понимаете? И вот тут как раз явно рынок может починиться. Ну, например, по S&P у нас стандартная сегодня цифра, или средняя цифра по больницам, это примерно где-то 28. Иначе говоря, инвестиции в индекс S&P возвращаются за 28 лет. Слушайте, ну это же много. Вы будете инвестировать в проект, которая окупится за 28 лет? Нет, конечно. Дальше. Есть такое соотношение P на S. Иначе говоря, сколько годовых доходов стоит компания. Опять же, ну, традиционно считается, что если это больше, чем единица или там полтора, это уже недешево. Если это более там 3, это дорого. Если это больше 10, это запредельно дорого. Огромное количество американских корпораций, особенно технологических, стоит сегодня 20, 30, 40 своих годовых выручек. Это безумно много и больше даже. Вот это серьезно. То есть тот момент, когда будет понимание, что вот этот безумный рост прибылей и экономический вообще рост, он выдыхается, фондовый рынок тут же пересчитает. И вот это будет серьезно. Насколько он может просесть, да бог его знает. Может быть на 30%, может быть на 40%. Теперь кто на этом заработает? Смотрите, есть инструменты, которые, да, позволяют заработать на резком или вообще на движении вниз. Нюанс в чем? Это очень опасные инструменты.
Хотелось бы перейти к третьей теме. В России до 30-го года планируют запустить цифровой рубль, который станет еще одной формой денег, говорится в документах Минфина. Сообщается, что все это будет способствовать развитию платежной инфраструктуры, росту доступности и сокращению стоимости услуг для граждан и бизнеса. В России это заработает, ваше мнение?
Вы знаете, есть такое выражение – либо ишак, либо падишах. Мне кажется, что в данном случае это как раз про эту песню. Я объясню. То есть, понимаете, в принципе, в цифровом рубле нет ничего плохого. Это хорошая штука, в общем-то, позволяющая действительно бизнесу сократить свои платежные издержки. Это операционные, транзакционные издержки. Только есть один маленький нюанс. Заключается он в том, что в случае возникновения и активного использования цифрового рубля банки-то, как посредники, они не нужны. Вот в чем проблема, понимаете? То есть, по сути своей, каждый человек, имеющий свой цифровой кошелек, он виден, он прозрачен, все здорово, там эти безналичные платежи, они видны всем контролирующим органам, они видны налоговой службе, они видны и Центробанку. Только банки-то здесь при чем? Понимаете, банки-то уже как посредники здесь не очень нужны. Поэтому, когда регуляторы многих стран сейчас думают о том, чтобы вводить цифровой доллар, цифровой юань, цифровой, не знаю, там, монгольский, тугрик, неважно. Они должны думать, а что они будут делать с банковской системой. И понимаете, вот мы слышали голоса такие еще недавно, там буквально год-два назад, сейчас мы введем там цифровой рубль, все будет здорово. Но поскольку в Центробанке сидят профессиональные, они прекрасно понимают, что это ящик Пандоры. И открыв его, ну, придется решать очень много проблем. А цифровой рубль, не знаю, он где-то будет способствовать еще большей централизации экономики. Потому что сегодня хоть есть там десятки, сотни банков работающих, а там они все будут не нужны, будет Центробанк и все остальное. Вот такая вот интересная, как говорил Борис Николаевич Загогулина.
Спасибо большое, Евгений Борисович. Инвестбанкир, автор телеграм-канала «Биткоган». Про деньги и все, что с ними связано, Евгений Коган. Спасибо огромное.
Спасибо вам, счастливо.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.